Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим разговор о трансформации содержания школьных учебников истории, издающихся на территории бывшего СССР, и о том, что на эти изменения влияет. Сопоставляя тексты учебных пособий, изданные за последние 10-15 лет, давайте обратимся сегодня к теме обретения восточными славянами христианства. Для страны, где официальной и господствующей идеологией еще 20 лет назад значился атеизм, трансформация преподавания этого сюжета школьникам весьма, на мой взгляд, показательна. При этом надо помнить контекст социально-политической повседневности, в котором происходили изменения содержания и стиля учебных текстов, повествующих школьникам об обращении в христианство их далеких предков или земляков. Тут важно отметить, что к концу советской поры казенный атеизм был далеко уже не воинствующим и, несмотря на обязательное преподавание в вузах, весьма ненаучным. Верность ему чиновников, управлявших окормлением школьников знанием и прочих управляющих воспитанием масс, скорее можно уподобить второстепенному и необязательному ритуалу, причудливо сочетавшемуся с верой в приметы, знахарей и НЛО, интересом к астрологии и пристрастием к разговению на Пасху и Курбан-Байрам. Церковь воспринималась ими уже не как враждебный институт, а скорее как одно из ведомств правительственного учреждения Совета по делам религии, а священнослужители – как свои собратья-чиновники, к которым надлежало относиться с соответствующим их чиновной должности уважением. В общем, государственный советский атеизм в его классическом виде кончился раньше советской власти. В то же самое время и церковь стала меняться, молодеть за счет новообращенных. Это, вкупе с усилиями пастырей новой формации, отец Александр Мензис служит уникальным, но показательным примером православия, на глазах стало превращаться из маргинальной, по оценкам некоторых атеистов, религии старушек в весьма значимый фактор на первом плане социально-культурной сцены. И все упомянутое объясняет не только то, с какой легкостью и скоростью вчерашние блюстители атеизма повалили в храмы после падения советской власти, неумело поначалу крестясь и рассказывая небылицы про свою тайную, давнюю, исконную религиозность, либо про внезапное прозрение. Тут же можно искать и ключ к пониманию описания оценок в учебниках позднесоветского периода принятия Русью христианства, элементов, перекочевавших в постсоветские учебные пособия. Справедливости ради надо отметить, что отнюдь не все авторы последних являются атеистами. Но приводить примеры я все же начну с сочинения, авторов которого ни в советское время, ни позднее религиозностью никто бы не осмелился попрекнуть. «История Отечества», учебник для 8 класса средней школы, издание 5-е, переработанное, Москва, 93-й год, то есть первое вышло еще в СССР, авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев.
Принятие христианства было прогрессивным явлением для молодого русского государства. Русь уравнивалась с христианскими государствами Европы, что было очень важно при дипломатических отношениях. Теперь договаривающиеся стороны клялись одним Богом. Христианство способствовало укреплению государственной власти. Страх перед Божьим наказанием ограничивал эксплуататорские аппетиты верхушки общества. Христианство уравнивало людей перед Богом, учило богатых помогать бедным.
Как видите, никакой атеистической критики. А вот другое, написанное в другом учебнике уже после конца СССР. Авторы Кацва и Юрганов. «История России 8-15 веков». Учебник для 7 класса. Москва, 93 год.
Значение перехода к христианству было огромное и проявлялось во всем, от повседневного пищевого рациона и приемов земледелия до международного положения страны. Требуя многодневных постов, христианство заставляло есть больше овощей, а следовательно, совершенствовать огородничество. Не случайно лучшими огородниками были монахи. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря христианству. Через посредничество Византии Русь прикоснулась к традициям античного мира. Христианство способствовало укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим князьям, что на престол их сажает Бог. Вне христианства невозможно представить себе и объединение различных восточнославянских племен в единый русский народ.
Что ж, и доступно, и уважительно. Это почтительное по отношению к христианству тональность сохраняется и в десятке других учебников, вышедших по сю пору. Исключение составляет разве что сочинение языческо-патриотической ориентации.
Автор Богданов, А.П. История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 1997 год. «Не грозные кровожадные боги, а мать сыра земля», после принятия христианства Матерь Божья, осталась у них, то есть славян, главной защитницей. Традиционное добродушие к иным богам не сменилось у православных обычной христианской ненавистью. В школах стали учить не древнему славянскому письму, а новоизобретенной кириллице. Старая грамота постепенно забывалась. Книги христиане читали переводные из греческого, а прежние славянские стали уничтожать. И так в этом злодействе упорствовали, что истребили сплошь древнейшие письменные предания.
Впрочем, даже этот Богданов А.П. через 3 года то ли под влиянием соавторов, то ли конъюнктуры и руководящих товарищей стал более терпим к христианству.
Богданов А.П. Лобачев В.К. «Бессмертных Э.А. Отечественная история с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Москва. Синергия. 2001 год». Вместе с христианством от Византии Русь приняла и почитание святых. На Руси икона святителя Николая и впрямь почиталась сразу вслед за образами Спасителя и Матери Божьей. Трудно сказать, почему наши предки выделили из византийских святых именно этого пастыря, милостника. Конечно, русская нация искони мореходная и торговая, а этим занятием святой Николай, как известно, особо покровительствовал. Но на Руси он стал отцом всем и во всяком деле заступником, и в этом смысле стал своим, смердовичем. Слово это в древности, впрочем, не звучало уничижительно, просто обозначало свободного человека без особого звания.
Ну и подобные и иные навороты можно найти и в других учебниках. А теперь обращаюсь я к известному исследователю истории Византии и Руси Сергею Аркадьевичу Иванову. Представьте себе, что вы не доктор исторических наук и не профессор, а школьник, ученик 6, 7 или даже 10 класса. Какую картину обретения восточными славянами христианства вы могли бы в этом случае составить для себя из этих учебников?
Вы знаете, конечно, ребенок является заложником своих учителей и тех людей взрослых, которые оказывают на него влияние. Это неизбежно. С другой стороны, если он вдумчивый, он может читать что-нибудь еще, помимо учебника. Так что, если он интересуется, то, в общем, он найдет много разного. Конечно, от учителя зависит все-таки самое главное. Во-первых, личное влияние, а во-вторых, выбор учебника. И до тех пор, пока эти учебники есть разные, слава богу, пока что ситуация у нас наблюдается такая плюралистическая, есть надежда, что хороший учитель истории может найти для своего хорошего ученика хороший учебник. Таких вполне достаточное количество. Тревожнее гораздо то обстоятельство, что мы видим тенденцию к сокращению числа учебников. Мало того, самое печальное, вполне вероятно, что в качестве единственного учебника будет утвержден какой-нибудь учебник, подобный тому, что написан, например, Сахаровым и Бугановым в 2003 году. Поскольку Сахаров является директором Института отечественной истории и автором модельных учебников, то вполне вероятно, что его и утвердят главным составителем этих учебников. И вот тут вот наступает у меня тоска. Именно вот с этого момента я начинаю жалеть детей. Потому что в этом учебнике, по крайней мере вот в том, который опубликован, и не только опубликован, но и рекомендован Министерством образования Российской Федерации, наряду с вещами просто ошибочными, Есть вещи чудовищные. Не самое страшное, что он относит образование славян к второму тысячелетию до нашей эры. В конце концов, есть разные теории. Ну, допустим, эта теория сейчас уже как-то не является господствующей, но, по крайней мере, она существовала. Ну, допустим, его утверждение о том, что русы, слово этноним русы, родствен этнонимом рутены и руги, это тоже неверно. Но, в конце концов, ладно, эта вещь не такая важная. Ну, допустим, Сахаров не любит норманистов, является антинорманистом. Ну, в конце концов, это тоже бывает. Но я хочу обратить внимание на то, что в его учебнике правит бал самые чудовищные, самые идиотские теории, которые никакого отношения никогда к науке не имели. И даже в советское время они были чем-то, что выходило за рамки всякой учености. Например, вот я цитирую, «Долгое время существовало мнение, что письмо на Русь пришло вместе с христианством. Однако согласиться с этим трудно. Есть свидетельство о существовании славянской письменности задолго до крещения Руси». Это действительно, видимо, тут намекается, хотя стыдливо об этом впрямую не говорится, видимо, имеется в виду в Лесова книгу, известный фальсификат 20 века, 100 раз разоблаченный учеными. Такого рода вещи, попадающие на страницы учебников, это действительно настоящее, я бы сказал, просто преступление против детей. Такого рода вещи будут плодиться именно в условиях монополизма, когда на авторов этих учебников не будет управы академической науки, а будет одна только чиновная воля. В этом смысле у меня даже гораздо меньше возмущения вызывают такие учебники, в которых вовсе правит бал фантастика. Да? Я, например, имею в виду учебник Богданова «История России до петровских времен», тоже, между прочим, одобренный Федеральным экспертным советом, где происходит такой гибрид фэнтези и такого псевдонародного сказа, где нам рассказывают о том, что вскочили индоевропейцы на колеснице, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны. Можно подумать, что Богданов там за кустом сидел и все это наблюдал лично. Опять-таки, самое чудовищное, вот не вся эта псевдопоэтичность, а то, что нам рассказывают, что, оказывается, самый, я цитирую, сильным и добродушным племенем были, оказывается, славяне, которые, не торопясь, себе поселились во втором тысячелетии до нашей эры. И дальше опять пересказывается в Лесова книга. Но, в конце концов, поскольку он даже, собственно, этого и не скрывает, что он идет за этим источником, то тут хотя бы, по крайней мере, можно поймать его за руку. А когда это как-то протаскивается под сурдинку, то тут вроде даже можно и не заметить. В общем, вот если монополизм в деле школьных учебников утвердится, то мы будем обречены на то, что наши дети без вариантов как-то будут усваивать историю по такого рода фантастически безграмотным учебникам.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней очередную передачу о школьных учебниках истории. И я продолжаю расспрашивать о них известного российского историка, профессора Сергея Иванова. Давайте, Сергей Аркадьевич, взглянем на предмет сквозь призму исторического оптимизма. Допустим, монополизм, которого в сфере создания учебников вы опасаетесь, не утвердился. И при этом фантазировать так фантазировать. Ваша дочь еще не невеста, закончившая вуз, а школьница. Ну какую же из нынешнего многоцветия учебных книжек вы бы выбрали для нее, чтобы дитя овладело азами предмета, который вы профессионально исследуете?
Ну, я, пожалуй, не возьму на себя пропагандировать какой-то один из них. Их довольно много, и некоторые из них написаны вполне разумно, спокойно. Пожалуй, что в них во всех немножко как-то не хватает некоторой жизненности. Как-то люди предстают в этих учебниках уж больно абстрактными. Но нет, я, пожалуй, все-таки не произнесу имен авторов, которых я предпочитаю другим. Действительно, скажу лишь, что их вполне достаточно. Есть такие учебники. Вот если говорить о, например, вот том периоде, который мне наиболее интересен, а именно вот том раннем периоде славянской истории, который освещен византийскими источниками, то тут довольно легко видеть, как те куски, которые в плохих учебниках списаны со старых учебников или со старых схем, они написаны суконным языком. В то время как, если как-то человек реально думает над тем, как представить не в чудовищно-анекдотическом виде про этих скачущих индоевропейцев, ну, реальных, действительно, славян, представить как действительно некий, не некую данность, которую нужно где-то обязательно найти, даже если они не называются славянами, а как некую проблематическую общность, которая возникает в определенный момент, который ведь на славянине же не написано, что он славянин, это же он должен сам себя почувствовать славянином. И вот процесс того, как люди, которые называют себя разными именами, в какой-то момент все начинают называть себя славянами, это действительно очень интересный, взрывообразный процесс, происходящий в середине первого тысячелетия, только не до, а после нашей эры в Восточной Европе. Вот, это можно очень интересно проблематизировать и представить ребенку. Тут и ученым многое не понятно, но во всяком случае ученику можно показать, как интересно происходят процессы, когда вдруг вот так получается, что люди, отделенные друг от друга сотнями километров, не подчиняющиеся одному государственному руководству, тем не менее им кажется престижным в какой-то момент начать называться славянами. Очень загадочное в исторической этнологии явление, которое, однако, имело место. И можно попытаться ученику как-то представить разные возможные объяснения этого и побудить его как-то самого попытаться сделать какие-то выводы об этом, почему это могло произойти, какие последствия это могло иметь. В общем, тут есть о чем поговорить и есть на чем разбудить мысль ребенка. Потому что мне-то кажется, что на самом деле именно этим должен заниматься учитель. Но дело же не в том, чтобы в конце концов в голове ребенка отложилась просто некоторая сумма сведений, а чтобы он как-то научился самостоятельно думать.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Но как нужно писать учебники, чтобы научить по ним детей думать? Какие источники для таких сочинений допустимы и нужно использовать? Конечно же, это не может быть упомянутая Сергеем Аркадьевичем Влесова книга «Фальшивка», сработанная то ли замечательным мастером подделок Александром Сулакадзовым еще в XIX веке, то ли русским эмигрантом-патриотом Юрием Миролюбовым уже в XX. Но тогда кому авторы современных учебников могут доверять и на кого равняться? Этот вопрос я адресую историку славянских древностей профессору Владимиру Яковлевичу Петрухину.
Вообще, самый великий историк, который об этом писал, и который должен быть почитаем повсюду, и которого упоминают редко, это составитель начальной летописи. Конечно, нужно ссылаться на начальную летопись на поиск временных лет, что иногда не делают. Поэтому у многих, даже людей, получающих достаточно хорошее образование, сложилось впечатление о том, что призвание варягов придумали немцы в XVIII веке, чтобы унизить тем самым славянскую великую нацию. Надо относиться с почтением к предшественникам. Это был великий предшественник, составитель «Повести временных лет». Мы не знаем точно его имени. Он был скромен, как и всякий монах, не претендовавший на то, что он правильно понял и изобразил историю. Это дело высших инстанций. Но если всерьез описывать и комментировать начальную летопись, то это будет гораздо интереснее и справедливее в отношении и истории, и историографии. Перед нами есть проверенная многими столетиями русская история, история, которую донес летописец. Вот летописец, который боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога.
Мнение доктора исторических наук Владимира Петрухина. Владимир Яковлевич, наша сегодняшняя передача посвящена освещению в школьных учебниках сложной проблемы крещения Руси. В изложении ее школьникам сейчас, как мы выяснили, помимо летописи, чего только не используют. И фальшивку в Лесову книгу, и самодельные идеологемы неоязычества, и многое другое. Как вам пассажи нынешних школьных учебников об этом?
В целом, конечно, характеристика сейчас дается более-менее адекватная крещению. Это был путь к цивилизации. То бросилось мне в глаза в одном из учебных пособий, даже не учебник, а учебное пособие по истории культуры, кажется, Ионова, насколько я помню. Там говорится о таком, исконно-посконном космоцентризме на русской идеологии, о ориентации на некие всемирные ценности, космические ценности, начиная от крещения Руси, кончая концепциями романтическими Федорова о возвращении предков, о месте русской культуры в космосе. Здесь мы должны все-таки иметь в виду, что крещение Руси вместе с зачатками цивилизации, которые получила далекое от античного наследия населения лесной полосы Восточной Европы, привело к формированию некоторых стереотипов, которые стали самодавлеющими в нашей истории и в нашей культуре. Крещение произошло довольно поздно, ведь тогда, когда христианству было почти 1000 лет, это 988 год. И когда сформировалась каноническая литература, отцы церкви, которые создавали каноны церковные в 4-5 веках новой эры, все это было довольно давно. Все это было усвоено молодой христианской державой, Русью, с такой наивностью неофитов, которые потом во многом трансформировали отношение к мировой культуре. Дело в том, что доступные сочинения отцов церкви, ну, первым делом, трех святителей, очень популярных и тиражируемых на Руси, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, в их сочинениях речь шла о двух главных врагах христианства. Этими врагами было сильное античное язычество с великой философией, с великой литературой. И второй враг – иудаизм, ветхозаветная традиция, из которой вышло христианство, и которое должно было во что бы то ни было отделиться от этой традиции. Вот эта очень жесткая полемика с язычеством и с иудаизмом была воспринята русской книжностью. И хотя на Руси не было сильного язычества, и, собственно говоря, не было и евреев в Древней Руси, но русская литература полна вот этой учительской полемики с главными врагами, которые угрожают существованию православной культуры. Это все сохранялось до петровских реформ, да и по сей день. Сейчас очень странно ситуация развивается с язычеством, потому что в ответ на эту волну вот антиязыческой риторики непримиримой возникает неоязыческое движение. И мне приходится сталкиваться с тем, что и студенты говорят о том, что, в конце концов, нам были навязаны чуждые нам ценности, иудео-христианские, а у нас были свои. Перун да Волос, да там какой-нибудь род, придуманный Рыбаковым. Вот сейчас, в эпоху возрождения национального романтизма, вдруг это неоязычество стало необычайно привлекательной и, конечно, отравляющий душу молодого поколения силы.
Профессор Владимир Петрухин. Как, однако, изящно могут порой выражаться образованные люди. Эпоха возрождения национального романтизма. Это, между прочим, о времени всплеска ксенофобии и антисемитских проявлений. Это про антихристиански настроенных юношей и девушек, выучившихся на плюрализме учебников, о которых мы говорили сегодня и продолжим разговор в следующих выпусках программы «Разница во времени». А сегодняшняя передача подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бабчинецкий и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Автомобилисты многих регионов России сегодня проводят общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей и против ограничений на автомобили с правым рулем. Во многих отраслях российской экономики в октябре произошел значительный спад. К такому выводу приходит Андрей Илларионов, бывший советник президента России. Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающий нарушение прав человека в Иране, одобрен Советом по правам человека. В проекте, в частности, осуждаются пытки и другие способы наказания, унижающие человеческое достоинство, а также казни и дискриминация меньшинств в Иране. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества в Перу. В провинции Вазиристан на северо-западе Пакистана в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 4 человека. Предположительно, удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Сирия не будет допускать инспекторов Международного агентства по ядерной энергетике на свои военные объекты. Дамаск отвергает все обвинения в том, что объект на территории Сирии, уничтоженный в прошлом году в результате авиаудара израильских ВВС, мог быть ядерным реактором. Международный валютный фонд готов оказать финансовую поддержку Латвии. Латвия, вступившая в 2004 году в ЕС, несколько лет переживала экономический бум, который теперь сменился спадом, по некоторым данным, самым резким в Европе. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что находящийся в розыске бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев скрывается в Москве. Как утверждает Кадыров, правоохранительные органы Москвы знают местонахождение Ямадаева, но не задерживают его.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из нашего давнего цикла «Скорость стука. Доносы». В одной из прошлых передач мы обещали вернуться к разговору о городе Староконстантинове по некоему интригующему поводу. И вот сегодня выполняем обещанное. Из киевской студии «Свобода» в передаче участвует разгребатель славных староконстантиновских древностей, профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский-Штерн.
Йоханан любезно предоставил нам найденный им в киевских архивах документ, который мы сегодня и обсудим.
Его высокопревосходительству господину киевскому, волынскому и подольскому военному генерал-губернатору, генерал-лейтенанту и кавалеру Бибикову, жительствующего в городе Житомире староконстантиновского мещанина-еврея Мошка Ицкого, сына Бланка, прошение. Житомирская жителька-еврейка Фелькенштейн, имея со мною в Волынской гражданской палате исковое дело, в присутствии оной, между прочим, изворотными словами упрекала мне по-еврейски принятием детьми моими господствующей православной греко-российской веры, называя оную поганую, и что они сдохнут, и я сдохну в той вере. При каковом ругательстве находился кто-то из Петербурга и сказал ей, «Можешь ли ты ругать его, когда он имеет в Петербурге сына, Александра Дмитриевича Бланк, который в той вере есть медиком хирургии и пожалован чином коллежского асессора, а также женат на сестре Карла Ивановича Грошопфа? Почему я, стоя около двери камеры, не могши перенести хладнокровность его упрека, плюнул, но не в глаза Финкельштейновой, а около ее на землю, оказывая на таковые слова, надо плевать. Каковой мой поступок? Гражданская палата, признав дерзким, без истребования объяснения о причине, побудившей меня к тому, сообщила тогда же в губернское правление о сделании постановления своего всем предмете, которое также без истребования объяснения предала меня суждению Житомирского городового магистрата в октябре месяце 1839 года. Между тем, во время производившегося в Волынской гражданской палате 15 июня сего дела, схватив меня, квартальный надзиратель Фатынский в полицию и воны содержали меня за решеткую через 10 недель. И тогда уже освобожден 2 сентября, когда представлены о мне поруки».
Для тех наших слушателей, кто не вспомнил еще, где он встречал фамилию Бланк, поясню. Упомянутый крещенный сын Мошки Бланка, Александр Дмитриевич, служивший в Петербурге и женатый на девице Грошопф, имел дочь Марию Александровну, которая вышла замуж за Илью Николаевича Ульянова и стала матерью довольно известных детей Александра, Владимира, Анны, Марии, Ольги и Дмитрия Ульяновых. Самый знаменитый из них, Владимир, чаще пользовался фамилией Ленин. Таким образом, Мошка Ицкович Бланк приходился прадедушкой вождю мирового пролетариата.
И здесь не могу не привести одну забавную историческую параллель. Крестным отцом братьев Бланк был сенатор Баранов. Он совершал ревизию юго-западных губерний и, видимо, решил оказать покровительство еврейским юношам, желающим креститься и получить образование. Так вот, имя сенатора Баранова фигурировало во время дел декабристов среди нескольких других имен крупных сановников, считавшихся либералами. Как оказалось, реально к декабристам Баранов никакого отношения не имел. Теперь-то становится ясно, он пошел другим путем, не столь очевидным, но гораздо вернее выводившим к русской революции. Надо сказать, что при советской власти еврейская линия предков Ленина была строго засекречена, и сведения о них изымались из архивов и перепрятывались в самых наисекретнейших спецхранах. Но все до конца изъять не удалось. Уж очень много жалоб, доносов и кляуз в самые разные инстанции написал за свою долгую жизнь Мойша Бланк. Не все в то время нашли. Упустили и эту вот жалобу, датированную январем 1841 года.
Но после того губернское правление дало указ Житомирскому городовому магистрату о предании меня суждению, в котором я на передопросе, хотя показал, что быв предан аресту и содержим через 10 недель, о чем он и магистрат посылал вонную полицию выправку. Но Житомирская градская полиция на требование о сём магистрата не только умолчала, но еще на изъясненное мною оправдание, отзываясь, пояснила, что я вовсе в полиции под арестом не содержался. О чем осведомясь, я обращался с просьбой в Житомирскую градскую полицию о выдаче мне урядовой копии о том, по какому делу с содержевом был я через 10 недель под арестом. Однако оная полиция и по сие время таковое не выдает. Житомирский городовой магистрат решением своим в 15-й день июля 1840 года, состоявшимся вместо оштрафования Финкельштейновой за произношение неприличных слов и поругания с господствующей греко-российской веры, оштрафовал меня, во-первых, за неприличное обращение в присутствии гражданской палаты 25 рублями ассигнациями. Во-вторых, выдержанием уже не под арестом полиции, но под стражу в тюремном замке через 2 недели. И в-третьих, взысканием в пользу Финкельштейновой 10 рублями ассигнациями, тогда как она сама за причиненную будто бы ей обиду нигде и никогда не просила. На таковое решение объявил я апелляцию в Волынскую уголовную палату. То исправляющий должность письмоводителя оной полиции канцелярист Попов, не дозволяя мне на оном записать таковой, велел тотчас взять меня в тюремный замок, где содержано меня через 5 дней, а после сего увольнив, дозволили мне записать на том же решении апелляцию. Но, однако, не перестаю делать мне беспрестанно означенную обиду и притеснение».
От описанного эпизода Мойша Бланк переходит к другим своим тяжбам. Он судился насчет каких-то неясных убытков с евреями Гершком Генчмахером и Финкельштейном. Речь шла о 80-190 рублей серебром. Напомню, что серебряные деньги и бумажные ассигнации сильно различались по курсу, серебряные были дороже. Бланк жаловался, что хотя суд решил в его пользу, некий канцелярист от взыскания ответчиков освобождает против закона.
«Чем я при дряхлости лет моих старец, имеющий более 80 лет, будучи крайне обиженным и приведен в расстройство как здоровья, так и имущества? Осмеливаюсь прибегнуть под защиту, под покровительство вашего высокопревосходительства, всепокорнейше просить, приняв уважение вышеприведенные обстоятельства, истребовать от кого следует объяснение. Во-первых, с какого поводу Житомирская градская полиция, не имея ниоткуда предписания, содержала меня под решеткою через 10 недель? Во-вторых, почему губернское правление предало суждению магистрата, тогда, когда за сделанный мною будто бы поступок следовало меня оштрафовать только 10 рублями ассигнациями? но магистрат, вопреки узаконению, оштрафовал 25 рублями ассигнациями. Выдержан был под стражу в тюремном замке через 2 недели и 10 рублями ассигнациями в пользу еврейки Финкельштейновой. И в-третьих, истребовав объяснение, от кого следует, почему не приводятся решения Житомирского городового магистрата и указы губернского правления в исполнении по делам моим с евреями Гинчмахером и Финкельштейном, присуждающие мне с них различные суммы и в других обстоятельствах, а также при дряхлости лет моих, имеющему старцу более 80 лет, повелеть кому следует в таковых делаемых мне незаконных притеснениях и обидах дать законную защиту, и с причиняющими мне таковые поступить по силе законов, на сей предмет установленных, о чем и удостоите ваше высокопревосходительство милостивейшую резолюцию. Мошка Бланк.
Если я правильно поняла, никаких особенных последствий это прошение не имело.
Хочется понять, что за реальность стоит за этой жалобой. Старика, ревнителя православия Мойшу, притесняют. Вроде бы ни за что, ни просто. Держат под арестом. С другой стороны, что он кляузник, известно. Немного позже, в середине 1840-х годов, Мойша Бланк писал и в третье отделение, и на имя императора жалобу уже на евреев вообще. Он сообщал, что на 9-м десятке лет крестился, раньше, где ему жена не давала, а теперь вот она умерла, и Мойша перешел в православие и принялся обличать евреев. Они де не читают в синагогах молитв за государя и вообще упорствуют в своих предрассудках. Этот его донос опубликован и уже стал предметом дискуссии исследователей.
По поводу этого доноса местные житомирские власти на запрос из третьего отделения отозвались, что Бланк, цитирую, «неспокойного характера, ябедник, имеет за собой несколько ябеднических дел и совершенно не одобряется в поведении». Считать, что царские чиновники в лице Бланка притесняли евреев, мы не можем, ведь речь о тяжбах между ним и другими евреями. Еще в первые годы XIX века староконстантиновские евреи обвиняли Бланка в попытке поджечь город. И какие-то тяжбы из-за сена у них были, и еще что-то. Бланк со своей стороны заявлял, что староконстантиновское еврейское общество его преследует и стремится разорить. Авторы лет 10 назад появившейся книги об историографических проблемах вокруг родословной Ленина с замечательным названием «Между правдой и истиной» Абрамова, Бородулина и Колоскова выдвинули предположение, что Мойша Бланк был сторонником просветительского еврейского течения, оттого и сыновей крестил и не ладил с соседями. Я прошу Йоханана Петровского-Штерна поделиться своими соображениями, кем и каким был Мойша Бланк.
Говорят, что Мойша Бланк был подлецом, негодяем, потому что он крестился, он выкрест, а жид крещеный, как известно, что вор прощенный. Но мне, например, непонятно, почему, если выкрест, то непременно негодяй. Иисус Христос, как известно, тоже выкрест из евреев, а вполне порядочный человек. Проблема с Бланком не в том, что он выкрест, а в том, что он подонок. Когда он жил в Староконстантинове, он насолил всем практически жителям этого небольшого местечка, перессорился с рядовыми жителями Староконстантинова, с синагогальными своими товарищами, с Кагалом. Не случайно, что когда в Староконстантинове произошел в 808 году пожар, а таких пожаров было довольно много в этом местечке, как и в других местечках, то 22 человека единогласно решили, что вот это был не просто пожар, а поджог, обвинили, облыжно на самом деле обвинили Мошку Бланка, просто потому, что хотели свести с ним счеты. Мошка Бланк судился с ними и с другими людьми всю жизнь. Он убежал из Староконстантинова в Житомир. Там продолжал такой же образ жизни, возвращал долги, влезал в долги, одалживал деньги, обманывал людей. Но при этом всем сказать, что он переехал из местечка в Житомир, потому что он сторонник еврейского просвещения, еврейского просветительского движения, все равно, что, я не знаю, Олега Платонова объявить великим русским историком. На самом деле Мошка Бланк не состоял в переписке ни с кем из знаменитых еврейских просветителей. Он не блистал ни немецким, ни русским языком, то, что характеризовало еврейских просветителей как раз вот в эту эпоху. Когда он переехал в Житомир, он в Сенате в Петербурге добился того, что его признали невиновным в поджоге Староконстантинова, из тех 22 евреев, которые его обвинили, ему удалось скачать около 30 тысяч рублей. Разумеется, когда он забирал эти деньги у людей, он забирал их в виде некоего недвижимого имущества и при этом прихватывал все, что мог прихватить. Сарайчик, амбарчик, подвал, погреб и так далее. Когда он получил эти деньги, он вложил их в небольшой кирпичный заводик. И по ходу дела он обманул человека, с которым он построил и открыл этот кирпичный заводик. Когда завод разорился, он продолжал обманывать полицию и налоговую инспекцию, говоря им не то, что есть на самом деле. Судился со своим бывшим сотоварищем, совладельцем этого заводика. Когда полиция пришла к нему описывать его имущество, у него забрали очки, кофе, его турецкий табак и так далее, он молчал. Через полгода он заявил, что у него забрали чужие вещи и потребовал их вернуть назад. Он лгал на каждом шагу, он обманывал всех, он судился со всеми, сутяжничал. Мерзкий, гнусный тип. Когда он принял христианство 31 декабря 1944 года, по сравнению со всеми остальными его мерзостями, это было благодеяние.
Говорит Радио Свободы. Документы прошлого. Мы рассказываем о Мойше Бланке, еврее из города Староконстантиново. Кляузник, ябедник, соседи и местные власти его терпеть не могли. А мы про него вспоминаем недаром. Мойша Бланк был прадедушкой Владимира Ильича Ленина.
Давайте поговорим и про правнука. Как известно, предки Володи Ульянова были разных кровей. Упомянутая жена доктора Бланка, урожденная Грошопф, из преуспевающей шведской семьи купцов и чиновников. Но и немецкие корни у этой семьи тоже были. А писательница Мариетта Шагинян в начале 1930-х годов в своем романе «Семья Ульяновых» выдвинула версию, что в жилах Ильи Николаевича Ульянова текла не только русская, но и калмыцкая кровь. Версия, правда, не очень убедительная. Но тогда, в начале 1930-х, по этому поводу возник большой скандал, и роман запретили. Заодно влетело и одобривший сочинение Шагинян Крупской. А после этого Сталин пресек и генеалогические изыскания сестры вождя Анны Ильиничны. Та, кстати, полагала, что, судя по типу лица, у ее отца должна была быть толика татарской крови. Она же писала Сталину, что для партии лучше не замалчивать еврейских корней Ильича. Однако все эти разговоры были решительно прекращены, а любые публикации о предках Ленина должны были отныне согласовываться с ЦК. Все это, в общем, забавно для партии, заявлявшей о своем последовательном интернационализме.
Я уже говорила, что делались изъятия из архивов. Публикации о предках Ленина циркулировали в эмигрантской печати, но там информации было мало, все больше в гадательном ключе. Только в перестроечные годы были опубликованы многие из рассекреченных к тому времени документов, в том числе незаконченная мемуарная статья Марии Ильиничны Ульяновой, которую она начала с признания. Ее и ее кузенов с детства занимал вопрос о происхождении деда Бланка. Фамилия-то не русская. Но получить внятное разъяснение от взрослых дети не могли. Мария Ильинична пишет, что подозревала еврейское происхождение, но говорить об этом в семье, кажется, не было принято. Поэтому я хочу спросить нашего собеседника Йоханана Петровского-Штерна. Есть ли какие-то признаки того, что Ленин знал о своей доле еврейской крови и что для него это хоть что-то значило?
Понимаете, знал, не знал, как говорит поэт, это лепестки ромашки. Нам, расистские мыслящие историки, говорят, что, разумеется, знал, а даже если не знал, то вот достаточно указать на его родословную, чтобы понять, кто он и откуда у русской революции ножки растут. А ножки русской революции – это, конечно, рожки да ножки Мошки Бланка. Так нам говорят вот свободомыслящие русские историки. И на самом деле, конечно, Ленин не знал, ничего не знал о своем еврейском происхождении. И по быту, культуре, образованию, воспитанию ничего еврейского в нем не было. В дальнейшем, когда он стал лидером революционного движения, русским марксистом, он использовал евреев, когда ему было нужно, и отрекался от них, когда это ему было неудобно. Вообще, когда нам говорят, что вот для Ленина вопрос национальной принадлежности, это вопрос мелкобуржуазный, вот поповщина, все это, еврей, украинец, какая разница? Главное, так сказать, вот кто этот человек с точки зрения классового своего происхождения. На самом деле это не так. Я очень сомневаюсь в последовательном ленинском марксизме. Он ставил партию гораздо выше класса. И в целом для него прагматический момент в партийном смысле был важнее, чем классовый момент. Знаете, когда он был 14-летним, 15-летним мальчиком, он пошел как-то со своим братом Дмитрием на оперу. И в опере он слушал такую оперу французского композитора Галеви, которая называлась «Дочь кардинала». И придя домой, он непрерывно распевал арию из этой оперы. Я могу переврать слова, но слова приблизительно такие. «Христиан я презираю, их решился презирать, но интерес свой соблюдаю, можно денежку сорвать». Это поет главный герой, такой новый Шейлок, мерзкий еврейский тип из оперы «Галеви. Дочь кардинала». Так вот, Ленин пел эту оперу непрерывно, многократно пел арию из этой оперы не потому, что его так заинтересовал еврей, мерзкий тип из этой самой оперы, и не потому, что вот ему понравился сюжет, а потому что он увидел в этом еврее то, что ему всегда нравилось, прагматический момент. Вот я презираю христиан, евреев, кого угодно, русских, но если у меня есть мой интерес, вот можно сорвать денежку. Вот если есть мой партийный интерес, я скажу «да» какому-то еврейскому партийцу, я скажу «нет» какому-то бундовцу, независимо от классового происхождения, а в зависимости от партийной прагматики. Когда Ленин стал уже лидером государства, к нему приносили всякого рода документы, приносят ему документ о погроме в Гомеле и Минске 21 года. Евреи жалуются на погромщиков, просят немедленно принять меры. Ленин пишет на документе «отправить в архив». Нет ему дела абсолютно никакого до этих самых еврейцев. Когда на ранних этапах развития русской социал-демократии нужно было каким-то образом включить бундовские контакты и сделать их частью контактов большевистских, Ленин говорит: давайте мы пойдем на соглашение с бундом, но вместе с тем держитесь с ними построже, ни в коем случае не давайте им никакой власти. Опять же, вопрос не национальный, вопрос даже не классовый, вопрос чисто прагматический. И как бы мне кажется, что нужно пересмотреть ленинское отношение и к еврейству, и к русофильству, и к многим другим разным вопросам, которые с традиционной точки зрения для Ленина есть поповщина, с новой точки зрения, с точки зрения вот ленинской установки на прагматику, прагматизм. То, что хорошо для партии, пойдет. То, что плохо для партии, вычеркивается.
Когда Анна Ильинична предлагала Сталину не таить сведения о бланках, она почему-то ссылалась на то, что это может быть нужно для исследований мозга Ленина. Уж не знаю, как она себе представляла строение мозга, должно быть причудливо. Но вот авторы некоторых западных публикаций подошли к вопросу с другой стороны. А не считать ли пресловутый ленинский революционный темперамент генетическим наследием склочника Мойши Бланка? Ну, передается ли это по наследству, мне не судить. А поскольку мы в наших передачах обсуждаем доносы и доносительство как особое специфическое явление, хочу поставить вопрос так. Мойша Бланк, доносивший на соседей по конкретным поводам, а потом и на евреев вообще, это был просто скверный человек, или он был частью какого-то социального или национального явления?
Мне трудно говорить, насколько Мошка Бланк часть национального движения или явления, но он, безусловно, человек, отражающий некие тенденции в еврейской жизни 30-х, 50-х годов 19 века. Он самый, что ни на есть, характерный доносчик. Мои коллеги из Иерусалима, Нью-Йорка и Петербурга говорили, что вот обычно доносчики, когда писали свои бумаги, доносили на конкретных евреев по конкретному поводу. А вот Мошка Бланк облыжно доносил на всех евреев Российской империи. Это не так. На самом деле Мошка Бланк в этом отношении ничем не отличается от других еврейских доносчиков. Знаменитый, печально известный Борух Ганс из местечка Полонное обвинял всех евреев в черте оседлости, в финансовых махинациях, в контрабанде, в подделке монеты, в переплавке фальшивой монеты, в взяточничестве и ростовщичестве. Абрам Кнох из Могилевской губернии жаловался тому же Бенкендорфу, что евреи проклинают императорскую семью, и указывал, что в хасидском молитвеннике содержатся обвинения против русского правительства. Реуви Мальховский из Могилева не получил паспорт и решил пожаловаться русским властям на другие какие-то злодеяния евреев, местных евреев в целом. Хаим Воронс из Острога, Яков Заденман из Умани, Абрам Гринберг из Бессарабии, все они жаловались на сходного рода еврейские злоупотребления, и все так или иначе пытались добиться одного. Они мечтали о том, чтобы поцеловать задницу русскую государственную вертикаль. И им очень хотелось любым способом к этой заднице припасть. А русская вертикаль такая дама, что она как бы не к каждому снисходит. А когда снисходит, вот получается то, что описал Борис Пастернак в строках «Поцелуй был как лето, он медлил и медлил». Вот такого рода подонком, доносчиком был Мошка Бланк. Он один из многих.
В сущности, дальние предки Ленина, кем бы они ни были, вряд ли сыграли сколь-нибудь заметную или даже незаметную, а хотя бы поддающуюся обнаружению роль в становлении его личности. Тем более сам он, насколько можно судить, в семейные предания не вникал. Смешно, что связь между Мошкой Бланком и Лениным стала одним из страшных секретов советской власти, но погубило ее вовсе не рассекречивание мнимых тайн об этногенезе вождей, а куда более серьезные вещи. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Йоханан Петровский-Штерн. Звучал предоставленный им документ из Центрального государственного исторического архива Украины. Продюсеры передачи Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».